Главное к этому часу.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 4 июня, сейчас 17.06. Меня зовут Юрий Будкин. Мы продолжаем информационный канал. Говорим о том, что главное на сегодня. Обсуждаем самые важные темы. Считываем последние новости, которые вот в эти минуты появляются. Сегодня главное – это высказывание Владимира Путина. Он на Петербургском международном экономическом форуме много заявлений сделал. Вот сейчас он говорит о том, что российские спецслужбы не имеют никакого отношения к посадке самолета Ryanair в Минске. Он говорит о словах НАТО об участии спецслужб России в операциях с этим самолетом. Альянс в опасности, если его руководство делает такие заявления, сказал сейчас Путин. И еще. У России, говорит, нет разногласий с США, просто Америка хочет сдержать развитие Российской Федерации. Это с ленты агентства РИА Новости. ТАСС добавляет. Российская Федерация обращает внимание на происходящее в США, но никогда туда не лезет. Это тоже заявление Владимира Путина. Смотрим, что происходит на московских дорогах. Напомню, еще час назад Яндекс обещал нам 3 часа шестибальных пробок в качестве вечернего часа пик сегодня. Но нет, теперь все пересмотрено. Уже час как семибальные пробки, и, как предполагает Яндекс, они будут таковыми еще как минимум 2 часа. Во всяком случае, только к 8 вечера Яндекс обещает нам пробки в 5 баллов. Далее у нас программа «Своя правда». Будем говорить о возможности создания в России для детей белого интернета.
Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Пятница, 4 июня. Программа «Своя правда». Меня зовут Юрий Будкин. Мы начинаем. Министр просвещения Сергей Кравцов заявил о создании в России белого интернета для детей. До этого много говорили об этом. Например, Елена Мизулина, депутат, сейчас сенатор, говорила, выступала с идеей создания белого интернета, как пишут сегодня в средствах массовой информации. Возможно, путают. Возможно, речь идет про Екатерину Мизулину, которая тоже говорила о белом интернете. Но как бы то ни было, министр просвещения не первый, кто говорит о том, что это можно сделать. Но теперь он говорит, что это практический вопрос. Можно ли сделать виртуальное пространство для детей безопасным? Можно ли обучить их поведению в интернете? Об этом будем спорить здесь, в прямом эфире. Представляю гостей. Урван Парфентьев, координатор Центра безопасного интернета. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Смотрите. У нас есть еще телеграм-канал «Радио говорит МСК» в одно слово латиницей. И там мы ставим на голосование вопрос. Собственно, о том, что... предлагает Минпросвещение. Давайте найдем это голосование и, собственно, прочтем. Минпросвещение в рамках внедрения цифровой образовательной среды создает для школьников белый интернет с проверенным содержанием. Мы спрашиваем, вы поддерживаете эту инициативу? Три варианта ответа. Это возможно и нужно, это возможно, но бесполезно, и это невозможно. Третий вариант. Голосование уже идет. По традиции первым делом спрашиваю участников дискуссии. Как вы ответите, Дмитрий Мариничев?
Сделать, конечно, можно, и я не вижу проблем никаких с тем, нужно? Чтобы это сделать. На вопрос ли нужно, ну, вопрос сомнительный. Я думаю, что государство точно не должно этим заниматься, и делать это не должно. Это может быть некой сервисной функцией со стороны компаний, которые работают в интернете. Ну, знаете, как делает YouTube, дети, есть такой сервис, и там абсолютно выверенный контент.
Насколько я понимаю, какие-то варианты белого интернета таким образом уже существуют?
Конечно, конечно, да, несомненно. Но, конечно, можно сделать отдельную... скажем так, доменную зону, там, условно, точка дети, в которой будут сайты только выверенного содержания и будут администрироваться либо со стороны государства, либо каких-то других общественных организаций. Но нужно понимать, что это огороженная территория, это ровно как детский садик, а все-таки дети, слава богу, и с точки зрения эволюции, они пытаются и должны жить в обыкновенной среде и учиться у взрослых их поведению. Поэтому, я думаю, приоритеты должны быть иного характера, нет необходимости созидать то, что не носит целостный, правильный вектор развития общества.
Это возможно, но не нужно.
Да, да, это причем несложно, вы можете сделать это даже сейчас, вы можете сделать белый интернет у своего ребенка и в телефоне, и на компьютере, займитесь проксированием, займитесь там, соответственно, доверенными сайтами, но вот видите, вам просто это сложно, а перекладывать это на государство, чтобы оно за человека это делало, за семью, за родителя, ну, на мой взгляд, это как раз, знаете, не то, что нужно.
Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев. Голосование продолжается, будет продолжаться еще 50 минут. Урван Парфентьев, координатор Центра безопасного интернета. Возможно и нужно, возможно, но бесполезно или невозможно?
Начать нужно с того, что такая попытка в России уже была. 10 с лишним лет назад реализовывался приоритетный нацпроект образования, в рамках которого все школы получали доступ к интернету, и при этом они оснащались контентными фильтрами, которые действовали как по принципу черного списка, так и по принципу белого. То есть попытка внедрения белого интернета в школах уже была. Вслед за этим предпринимались и некоторые другие попытки, в том числе те, о которых говорил Дмитрий. В конце концов, появилась у нас и доменная зона .дети, ставшая первой профильной такой доменной зоной, более того, кириллической. Стали появляться различные предложения контентных фильтров, программно-технических средств защиты и так далее, и так далее, и так далее, вплоть до детских тарифов. Ситуация с белыми списками очень быстро дала себя знать. Выяснилось, что этот список более чем ограничен и фактически не представлял практического интереса для несовершеннолетних. Если учесть, что сейчас дети имеют смартфон, практически каждый первоклассник, и имеет возможность спокойно залезть туда в любую минуту, то идея в этом плане обесценивается еще больше. Такой белый интернет в школах можно использовать исключительно как цифровое учебное пособие.
Так все-таки, возвращаясь к формулировкам, возможно и нужно, возможно, но бесполезно, невозможно?
Я бы сказал, возможно, но нецелесообразно.
То есть примерно одинаковый ответ получается. Да. Да, это Урван Парфентьев, координатор Центра безопасного интернета. Слушатели наши пишут, пишут много. В основном что-то типа, как вот написал Артем, Даркнет работает, торренты работают, мошеннические сайты работают, объем действий мошенников в интернете растет год от года. Если можно создать просто белый интернет, почему их все не закроют, да и все?
Вы знаете, представьте, вот чтобы было понятно.
Это Дмитрий Маринович.
Мы очень много говорим про интернет, подразумевая некую онлайн-среду, информационное пространство, а все у нас в жизни достаточно просто. Вот представьте, что мы живем в деревне, у нас вокруг нас, вокруг деревни лес. И, соответственно, конечно же, ребенку нехорошо ходить в лес, там много опасностей, он может там сорвать какие-нибудь плохие грибы, от которых можно и умереть, и у него мало знания, чтобы в лесу одному выжить или вообще находиться. Мы можем оградить какую-то территорию заборчиком, и он будет гулять вот только внутри этого заборчика. Однако, пока он взрослеет, он учится у родителей, у папы, у мамы, какие грибы съедобные, какие ягоды можно есть, как там что-то делать руками. Он учится выживать в настоящем лесу, в настоящей среде, в том мире, в котором он живет. С интернетом все точно так же. И министерство, они должны концентрироваться не на том, чтобы создать вот эту вот, извините меня, зону в лесу, они должны концентрироваться на том, как научить ребенка ловить рыбу, отличать съедобные грибы от несъедобных. И в информационном пространстве объекты такие же, как и грибы, понимаете, разницы нет никакой. И нужно понимать, как обучать ребенка, как ему воспринимать информацию, как относиться к информации. И, то есть нужно обучать, работать в информационном поле. И это самая главная задача просвещения.
Это Дмитрий Мариничев, Урван Парфентьев. Все-таки Артем, как мне кажется, спрашивал о другом. То есть, как можно планировать сделать белый интернет какой-то, если там ни торренты закрыть не получается, ни даркнет закрыть? То есть, это такая штука, которую регулировать пока мы не можем.
Почему же? Вполне можем. Просто белый интернет, белый список, он работает по принципу обратному, чем черный список, который на автомате подразумевают многие, кто говорит про интернет-фильтрацию, профессионально или непрофессионально. Белый список – это вы можете зайти строго на те ресурсы, на те урлы, на те IP, на которые вам разрешили, и никуда больше, и ни в какой торрент, ни в какую луковицу вы просто не попадете. Uh-huh. Это совершенно другой разговор. Если же развивать вот ту аналогию, про которую говорил Дмитрий, то, ну, смотрите, значит, давайте погрузимся где-то лет так на 150-200 назад, а то и дальше. И смотрите, родитель точно так же скажет, вот смотри, вот в Малинник не ходи, да, там вкусные ягоды, но там может быть медведь, он тебя задерет. А если ребенок, как говорится, не послушается, не пойдет, так его, как говорится, мама, папа, там, старшие братья и сестры, извиняюсь за выражение, за шкирку вытащат. Поэтому, скажем так, здесь аналогия может быть немножко исторически не совсем правильная, но да, действительно, нужно начинать учить среде обитания раньше, то есть действительно в 6-7 лет, как тогда учили, и сейчас интернету.
Хорошо, это Урван Парфентьев. А дальше. 485-й пишет, возвращаясь к тому, кто должен делать белые списки, там вот это все. Государству с его ресурсами сделать белый интернет проще, чем родителям. Дальше, секунду. Алла говорит, нам вчера тут рассказывали, что мы должны разбираться в медицине, теперь получается, что мы должны разбираться в плохом контенте. А для чего тогда нужно государство?
Ну, давайте тогда пойдем еще раз с точки зрения того, что есть белый интернет. Белый интернет подразумевает, что все сайты для вас закрыты. Ни на какой сайт в мире вы попасть не можете, если он не аккредитован со стороны, например, государства. То есть, иными словами, те миллионы, миллиарды уже сайтов, которые есть в мире, они должны быть все кем-то проверены и аккредитованы для того, чтобы вы могли на них попасть. Это абсолютно нелетающая история. Белый интернет можно сделать просто как выгородку из интернета для целей использования его детьми. Ну и вот. Чтобы дети его использовали,
они используют... И пусть государство это делает, а не родители, которым сложно.
Окей. А кто будет контролировать все носимые средства, то, что вот Руан говорил, персональные компьютеры домашние, чтобы дети, садясь за компьютер, попадали исключительно в белый интернет, а не попадали в нормальный интернет, которым пользуются взрослые. Семья или государство?
Дмитрий Мариничев, интернет-омбудсмен, к нам по телефону присоединяется депутат Государственной Думы, заместитель председателя Комитета по информполитике, информационным технологиям и связи Александр Ющенко. Александр Андреевич, здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте.
Скажите, как вы относитесь к этой истории, что Министерство просвещения будет создавать белый интернет для детей?
Слушайте, идея, в принципе, она навеяна. Не просто навеяна, она вызрела из последних событий, которые, даже не последних событий, наверное, последних десятилетий, когда мы воспитывали наших детей абсолютно брошенными, абсолютно отпущенными вот в это непонятное пространство, которое называется интернет, в котором бурлит все события, которые абсолютно зачастую зашкаливают за морально-этические нормы. Поэтому, конечно, говорить о том, что нельзя этого замечать, конечно, это невозможно. Поэтому говорить об этом надо и что-то делать надо. Другое дело предложение Минпросвещения о том, что сделать какой-то отдельный интернет, он, наверное, с точки зрения, за основу его можно взять, но с точки зрения реализации это достаточно большой вопрос. Как это сделать? Как сделать так, чтобы это было для детей, которые уже интегрированы в интернет-пространство, не стало каким-то таким запретительной мерой, а стало достаточно интересным и привлекательным пространством? Это одно. Это вопрос, знаете как, не стратегия, а тактики уже, наверное.
Ну, подождите, тут же главный... Хорошая. Секундочку. Но тут же ведь главный вопрос, вот эта фраза «запретный плод сладок». Как только есть два плода, и один из них объявляется запретным, к первому теряется интерес, нет?
Нет, знаете, вот есть такая фраза «не работающий человек не может не ошалеть». Пока вы детей они будут брошены, будут сами предоставлены самим себе, а, соответственно, они всегда найдут себе реализацию свою, то ли в интернете, то ли еще где-то и так далее. Поэтому в свое время, в советское время, это было и кружки, и детские организации, детские лагеря, это детские спортивные секции, в том числе что-то такое. Понятно, что нельзя говорить об этом старыми такими методами, старыми мерками. Оно должно быть в том числе... Это не то, что запрет. Вы должны, скажем, предоставить им пространство, которое будет более привлекательное, образовательное и положительное, которое должно будет скажем, более интересное, чем вот запретный плод.
Это понятно, но вы говорите, вы должны. А вопрос, а мы можем?
Мы обязаны. Для этого необходимо, еще раз говорю, для этого необходимо не просто говорить, а для этого необходимо вложение финансовых средств в научно-техническую базу. Для этого мы должны создать свои IT-гиганты на примере таких, как Facebook, Google и так далее. Что мы сделали для этого? Прошли десятилетия, прошли годы, а мы пользуемся исключительно тем, что нам предоставляют. А что мы сделали, что мы вложили из федерального бюджета
Мы уже делали поисковик специальный, как-то вроде не получилось. Теперь мы будем делать еще и белый интернет.
Сказать и сделать — это совершенно разные вещи. Что в компании Google придумали 50% наши специалисты, да? В Фейсбуке работают 30-40%.
Но почему-то работают они там, а не здесь. СССР.
Еще раз говорю, давайте сделаем привлекательную среду для того, чтобы они вернулись. Я разговаривал со многими, они говорят, конечно, вернешься, но под какие гарантии, под какие задачи, под какие материальные обеспечения. Поэтому, понял. Если мы этого делать не будем, конечно, мы будем только останемся в разговорах.
Тогда еще
С точки зрения идеи интернета, белого интернета, образовательного интернета, который будет привлекательным для школьников, который будет находить ответы на интересующие их вопросы, которые находятся даже вне школьной программы, конечно, идея отличная, замечательная. Вопрос реализации.
Виталий вас спрашивает. Вот смотрите, при Советском Союзе кружки вы упоминали. Было дело, да?
Да.
Дети были пионерами. По телевизору, белый телевизор был, абсолютно. Конечно. Чебурашка, крокодил Гена. То есть люди должны получиться просто чудо. А получились олигархи, преступные группировки, лихие 90-е, ну и так далее.
Они не могли ведь этого узнать. Давайте отделять лихие 90-е все-таки от лихие 90-е, от такого воспитания подрастающего поколения. Почему мы победили, по большому счету, в Великой Отечественной войне? Потому что победил советский учитель, который воспитывал грамотного специалиста с самого детства. Это я немножко экскурс в сторону. А что касается сегодняшнего дня, нельзя, знаете, вот в лихие 90-е выживали, это было беспредельное время, которое выживали беспредельно. Поэтому люди, все равно люди были, дети воспитывались именно вот во дворах там, даже если хулиганы окончательные были во дворах, но они не были настолько погружены вот в это, как сегодня мы смотрим вот это интернет-пространство, которое там воспитывает культивируют суицид.
Понятно. И так далее. Понял. Понимаете? Хорошо.
Разные вещи совершенно.
Хорошо. Понял. Александр Ющенко, заместитель председателя Комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи, был с нами на прямой связи. Теперь участники дискуссии, те, кто в студии. Урван Парфентьев, что вы скажете по поводу слов Александра Ющенко?
Ну, смотрите. Основная проблема при создании каких-то белых пространств, опять же, я подчеркну, насколько я понимаю, министр просвещения говорит все-таки о белом интернете в школах.
Ну, мы знаем только о белом интернете для школьников. Вот. Уточнений не было.
Просто белый интернет в школах и белый интернет для школьников — это, как говорят в Одессе, две большие разницы. Так или иначе, на самом деле многое из того, о чем говорил депутат, делалось. Делалось 10 лет назад, делалось в 2010, 2011, 2012 годах. Существовали отдельные порталы. Игровые, обучающие для детей разного школьного возраста. Существовали детские сотовые тарифы. Много чего делалось, оно все свернулось в 2013 и в первую очередь в 2014 году, когда экономика начала испытывать первые вот такие серьезные кризисные моменты. Ну, собственно говоря, если вот от этого отойти, что по тогдашним итогам выяснилось? Первое. Нужна огромная команда, которая будет мониторить и качественно анализировать ресурсы, подходящие для белого интернета. Это, вы сами понимаете, это огромные затраты, и не каждому крупняку в индустрии на самом деле посильные.
Нет, подождите, там ведь речь идет даже о существовании отдельных мессенджеров. Все еще серьезнее.
Понимаете, вы можете сделать отдельные детские сервисы. Можно, как говорится, выделить деньги, их разработают по аналогии со спутником, их внедрят. Можно обязать национальные, там, допустим, социальные сети разработать отдельную свою версию для детей, все это можно. Вопрос в том, что нам нужно насытить пространство позитивным контентом. То есть нам нужно перетащить из большого интернета в маленький некий контент. Соответственно, нам нужно сажать огромное количество людей, которые будут мониторить, которые будут качественно это анализировать и которые будут это дело туда внедрять. Это затраты. Второе, очень важное, заключается в том, что им анализировать-то нечего. На самом деле, контента, который вот по 100% параметрам подходит под понятие позитивного, практически нет. Я вам приведу такую вот очень небольшую статистику.
Почему? У Чебурашки, крокодил, Гена, все это работает.
Ну вот смотрите, конкурс «Позитивный контент», который проводится в России с 2010 года. Я не помню, чтобы там когда-либо допускались к конкурсу, значит, четырехзначное количество сайтов. То есть речь шла о сайтах в несколько сотен. Доменная зона .дети. В ней присутствует примерно 1500 доменов. То есть вот это тот порядок, которым мы оперируем, когда говорим о позитивном контенте для несовершеннолетних.
Урван Парфентьев, Дмитрий Маринчев.
Но мне нечего сказать, я повторю свою мысль еще раз. Бессмысленно тратить деньги государства на создание чего-то...
Но мы должны это делать, говорит депутат.
Не хочется говорить, что он не прав, я скажу свое мнение, а не его. Еще раз, запрос на белый детский интернет существует во всем мире. И в Штатах, и в Европе, и в России. Это потребность родителей, необходимость оградить детей от контента,
который... Но вы говорите о коммерческом пакете?
И он существует в реализациях, в тех же самых сотовых телефонах. У вас есть контроль времени, контроль проводимого ребенком, где он проводит больше, на каких сервисах. Вы можете все заблокировать, разрешить, изменить. Вы уже это можете делать. Я повторю свою мысль. Образование, просвещение должно заниматься тем, что готовить кадры, которые могут научить детей находиться в этом информпространстве и работать с информацией, и изменять свое отношение к информации. Потому что информации плохой или хорошей не бывает. Бывает только отношение и реакция на информацию. И ребенок должен понимать причинно-следственные связи, когда он путешествует, бороздит этот информационный простор. Вот как гуляет по лесу. Что туда идти нельзя, там медведь, и он это четко знает. Он воспитан там и понимает, и разбирается в грибах. Он многое что умеет и знает. И нужно учить. Нужно давать удочку и учить ловить рыбу, а не давать рыбу.
Это Дмитрий Мариничев, первое, что сделал, вот я взял, пока вы говорили, в поисковике «белый интернет», и тут же появляется «белый интернет» от такой-то компании, 100 рублей в месяц, фильтры сайтов, настройка времени посещения, отчеты о посещенных сайтах и так далее.
Конечно, это
отработанный
сервис.
Материал.
Это работает все уже. Это работает. Это сервис для родителей, для общества, и общество готово за него платить. И все коммерческие компании, которые производят железо, и которые работают в интернете, и которые предоставляют услуги подключения к интернету, так или иначе дают эту услугу.
БОП из Штатов пишет, что там для детей школьная программа в интернете отделена. Я думаю, что и у нас школьные компьютеры, в общем, не везде позволяют.
Вот это вот обязательно. Вот в школах администрированием должно заниматься государство. И администрирование школьных сетей, и доступ в эти сети, и контроль контента в этих сетях – это обязательство со стороны государства. И здесь родители должны требовать, как вы администрируете. А я прихожу в школу к ребенку и подключаюсь к сети. А когда у меня не получается, мне ребенок говорит, вот так вот, раз пароль такой, вот это сделать. И все в школе ученики знают. Как обходить, соответственно, препоны, которые формируются внутри школы в их сетях для того, чтобы пользоваться смартфоном и пользоваться всеми
тогда
другими сайтами.
Это Дмитрий Маринич и Фурван Парфентьев. Может быть, действительно есть отдельная проблема? Ну да, мы можем дома подключить белый интернет. Пусть копейки, пусть не копейки, но неважно. А может быть, действительно речь идет о белом интернете в школах, который до сих пор не построен?
Ну, смотрите, вот проблеме уже, насколько я помню, примерно 14 лет. Из них где-то, наверное, лет 12 прошло с момента активной реализации всех этих программ. Защита детей от негативного цифрового воздействия дома – это вопрос родителей. И он всегда считался вопросом родителей. Хотите – ставьте контентный фильтр, хотите – договаривайтесь о неких правилах использования интернета дома и так далее. Значит, что касается школы, там по умолчанию, значит, был провайдер школьного интернета, можно было выбрать те или иные контентные фильтры, ходила прокуратура регулярно, это дело проверяла, штрафовала, значит, даже в некоторых случаях директоров и так далее, и так далее. Ну вот об одной такой особенности хотелось бы сказать. В некоторых странах Евросоюза пользователь мобильного интернета по умолчанию считается ребенком. То есть, когда вы покупаете сотовый контракт, значит, по умолчанию вы подключены именно к безопасному интернету.
Да.
Значит, в России Даже если вы покупаете сотовый тариф для ребенка, вы по умолчанию взрослый. Отсюда и последствия.
Урван Парфентьев, координатор Центра безопасного интернета. Дмитрий Мариничев, интернет-омбудсмен. Обсуждаем заявление министра просвещения России Сергея Кравцова о создании в России белого интернета для детей. Задаем вопрос нашей аудитории. Вот эта вот цифровая образовательная среда с белым интернетом, в котором будет только проверенное содержание. Поддерживаете ли вы эту инициативу? Три варианта ответа. Это возможно и нужно. Это возможно, но бесполезно, работать не будет. И это вообще невозможно. Три варианта ответа. Выбирайте тот, который с вашей точки зрения наиболее правильный. Голосуйте, потом возвращайтесь к нашему обсуждению. Не только, кстати, в радиоэфире, но и в Ютубе. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Каждый авторитет, и у каждого своя правда.
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 4 июня, меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем, обсуждаем идею министра просвещения, уже даже не идею, насколько я понимаю, это то, что будет делаться. Он заявил о создании в России белого интернета для детей. Виртуальное пространство, которое, видимо, будет существовать только в школах, возможно, шире, мы не понимаем на данный момент этих деталей. Обсуждаем. Как это должно бы быть, если вообще должно. Здесь координатор Центра безопасного интернета Урван Парфентьев. Здесь интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев. Вы слушаете нас в радиоэфире, вы смотрите нас в Ютубе. Стрим идет. Вы можете обязательно, кстати, это надо делать. Что там лайкают обычно? Я забыл.
Репостят.
Нет. Там... комментирует. Нет, еще что-то должно быть. В общем, все это надо делать. Не забывайте. Можно звонить в прямой эфир 7373948, код города 495. Можно писать через смс-портал, можно писать через телеграм. Не забывайте, что надо зайти в наш телеграм-канал и проголосовать по поводу этой инициативы белого интернета с проверенным содержанием. Поддерживайте, не поддерживайте. Можно и нужно, можно, но бесполезно, или вообще нельзя. Ну, невозможно, потому что. Три варианта голосования продолжается. Я, господа, попрошу вас надеть наушники. Так, 7373948. Присоединяйтесь. Слушаем вас. Здравствуйте. Вы в эфире.
Алло. Да, Николай из Москвы. Ну, живу очень давно на свете, когда никакого интернета не было, но были разве голоса. В общем, приемников-то не было. Сами строили приемники, антенны. Вот, ну, скучно ж было. И слушали, не знаю, выросли все мои друзья и знакомые хорошие люди, патриоты и прочее. Но сейчас хочу заметить, что Илон Маск нам обещает, уже вывел неизвестно какую там группировку спутников на низколетящих орбитах, всем бесплатный беспредельный интернет и прочее, прочее. Я думаю, вот это все, что мы соорудим, в конце концов, они точно так же научатся делать и антенны, и какие-нибудь приспособления, закупать специальные модемы, если у нас не будет поддерживать.
Ведь извините, же... можно я вас перебью? Да. Вот вы говорите, все создают бесплатный, беспредельный интернет.
Илон Маск, например.
Нет, подождите.
Кстати, мы тоже участвуем, мы подписали
еще
договор
раз
по этому поводу.
Это прекрасно, я же не оспариваю, я спрашиваю. То есть нигде нет ограничений для детей?
Ну, по идее так. Ну, в общем-то, оно практически не нужно. Я не представляю, у нас тоже был доступ, у нас были и моряки, и журналы всевозможные.
Ну, понятно. Тот, кто хочет, тот всегда найдет. Вот мы об этом уже примерно говорили. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, добрый вечер, Убер Анархист. Смотрите, мне кажется, как говорят болгары, в данном случае мы изобретаем теплую воду. Зачем какой-то интернет в школах? Есть такая вещь, называется Яндекс.ДНС. Ты настраиваешь в рутере адрес ДНС, и Яндекс уже там фильтрует контент, и твои дети не увидят ни писечек, ни сисечек. Вот. Мы сейчас внутри страны немножко строим такой интернет, чтобы не зависеть от Запада. Соответственно, у нас ДНС, эти службы все, которые перекидывают нас уже на финальные сайты. У нас, я так понимаю, инфраструктура под это дело уже локальная и очень большая и мощная.
Мы же тоже не оспариваем техническую сторону этого проекта. Люди говорят, мы не хотим делать этого. Пусть это делает государство.
Ну, почему пусть делает государство? Если у меня, как у родителя, есть простой инструмент взвести одну галку, пользоваться защищенным интернетом. Он у меня дома взведен, у меня дома все хорошо, вы не увидите.
Значит, те люди, которые жалуются, получается, они просто не знают о возможности существования поставить эту галку, Дмитрий Мариничев. Значит, надо объяснять, нет?
Да, я об этом и говорю, что давайте разделять. Если мы берем школу, то там, повторюсь, сети должны жестко администрироваться со стороны государства. И отвечать за это должны не директора школ, а централизованно, например, там тот же Ростелеком, который должен за этим следить во всех школах страны, и все должно быть выровнено с точки зрения чистоты информационного пространства. Если мы говорим, соответственно, о том, чтобы оградить детей вообще в принципе, то такой запрос, повторюсь, есть во всем мире, и он реализован коммерческими структурами, телеком-провайдерами, соответственно, теми же самым вот Яндексом, работающим в сети интернет. То есть много того, как можно это сделать. Вопрос государства – это опять вопрос обучения, в данном случае уже даже взрослых, их цифровой грамотности, чтобы они умели этим пользоваться.
Вот про взрослых, цифровую грамотность и умение пользоваться. Я вначале ведь не знал, как сказать, да? А вот да. Нам деревенский парень, человек так подписывается, а говорит, надо говорить, ставьте лайки, подписывайтесь, пишите комментарии. Спасибо. Еще раз напомню, все это можно писать через СМС, через Телеграм, можно звонить в прямой эфир. Урван Парфентьев, еще раз, люди пытаются понять, так кто этим должен заниматься? Ну вот, мебель. Если люди не хотят заниматься своими детьми сами, не очень понятно, зачем они их заводили. Что им государство должно растить, устраивать вот эти вот ограничения в интернете или еще что-то.
Ну, смотрите, все-таки...
А да, вот еще, извините, только что пришло. Сейчас любой школьник знает, как все перенаправить в обход, трафик в обход ДНС. Дети грамотнее родителей, и родители все равно не смогут победить детей.
Но применительно к школе ничего он не перенаправит. Его посадят перед школьным монитором и предложат пользоваться тем, чем ему скажет учитель. Собственно говоря, именно поэтому 10 лет назад идея использовать классы информатики в качестве интернет-кафе в свободное время и не взлетела. Это при том, что смартфонов тогда не было, вообще был гигантский цифровой разрыв. Понимаете, так или иначе, государство создает условия для гармоничного развития подрастающей личности, то есть детям предоставляются те книжки, которые им понятны, удобны, гармоничны в 2 года, в 3 года, в 6 лет, в 9, в 14 и так далее. Вот мы сейчас видим даже многие споры о школьной программе, что некоторым книгам там делать нечего по литературе. Поэтому в этом плане это, конечно, правильно. А кто должен реализовывать? Это может быть государство, это может быть крупный бизнес, это может быть государственно-частное партнерство.
Хорошо, этим должно заниматься государство, пишет мастер 672. Вот смотрите, какой он пример приводит. Это я к Дмитрию Мариничеву обращаюсь. 100 лет назад... Я не пробовал, но мастер пишет. Можно было любому купить себе радиопередатчик и открыть радиостанцию. Теперь же разработали правила, и этого не сделаешь. Вот что-то подобное должно происходить и с интернетом.
Ну, наверное, не совсем корректно. 100 лет назад мог каждый себе сделать радио. Вопрос, кто вас будет слушать, да? Не каждый мог купить радио, чтобы слушать ваш радиопередатчик. И это все достаточно...
Да почти так, никто не мог.
Да, естественно, входило в нашу жизнь. И когда радио стало продаваться на каждом углу, то государство начало регулировать радиоэфир. Но, опять же, вы могли быть радиолюбителем. Но и в радиолюбителей существовал некий кодекс, назовем его там, кодекс чести, как себя вести в радиоэфире, что делать, а что не делать. Это профессиональная, собственно говоря, модерация. От интернета мы избавиться уже не сможем, и слава богу. В интернете черных, белых списков, в принципе, априори быть не должно, потому что это простое информационное пространство, это спор тезисов, мнений, всего чего угодно, вот все, что есть у человечества, должно быть туда налито. То, что нужно оградить детей от противоправного контента или, соответственно, от проблемного контента, это точно не обсуждается, это так должно быть. Повторюсь, государство должно обучать людей и давать инструментарий, но им должны пользоваться люди.
В ответ, вот это понятно, но это ведь не единственный вопрос, в котором люди в ответ говорят, а мы не хотим, чтобы нас обучали, у нас есть другие дела, пусть государство само это делает.
Вполне закономерная позиция, но тогда вы не лишаетесь свободы воли и отдаете государству право решать за вас. Иными словами, есть, например, олень в лесу живет своей жизнью, а есть корова в стойле. Какая разница? Ну, в принципе, они похожи, да? Ну, и да. То, и то. Но корова отдала за свое счастье находиться в безопасности, быть постоянно накормленной, право хозяина, человека, решать, за нее, когда ей есть, когда ей спать и когда ей прекратить жить. Вот если мы говорим, что государство должно за меня принимать эти решения, то мы превращаемся в корову в стойле. Давайте сами принимать решения за себя.
Если я правильно понимаю, позиция немножко другая. Государство должно принимать эти решения за ребенка, а за себя-то я сам приму решение.
Нет, так не получится.
Вообще не получится?
Конечно. То есть вы хотите отдать ребенка на воспитание какой-то сущности, неизвестно какой, даже не человеку, и получить какое-то золотое такое вот дитя?
Не, воспитывать буду я, но вы, если что, вот там ограничу...
Не надо воспитывать детей. Как бы вы их ни воспитывали, дети будут ровно такими же, как вы.
Хорошо. Это Дмитрий Маринич и Фурван Парфентьев.
Ну, я с Дмитрием частично соглашусь в том плане, что действительно, ну, конечно, 100 лет назад, если говорить о России, каждый не мог собрать просто так радиопередатчик, просто потому что радио на тот момент делало только первые шаги, беспроволочный телеграф. Но как только увеличилась доступность радиодеталей, это все стало проще, стали появляться радиолюбители, пришел НКВД и очень быстро взял всех радиолюбителей под контроль.
Ну, то есть у нас не хватает просто НКВД.
Кстати говоря, это в 41-м дало позитивный эффект. Именно из радиолюбителей формировались армейские радисты в 41-м году при более чем 50% некомплекте действующей армии. Но это бог с ним, это, скажем так, отдельная история. Понятное дело, что воспитывать ребенка должен родитель. Другое дело, что государство должно помочь ему в том плане, что вот какие-то, скажем так, инструменты, какие-то необходимые вещи для воспитания, то есть, грубо говоря, куда родитель должен протянуть руку и достать некий инструмент. Вот чтобы такие инструменты появились, конечно, здесь государство должно поспособствовать, вот, но с принципом разумности и соразмерности.
Вот вы опять говорите, должно показать, где взять. Человек в ответ говорит, да не должен я этого делать, я не специалист. Я, не знаю, занимаюсь профессионально какой-то другой работой. У меня есть... История под названием «Воспитание ребенка». Можно спорить по тому, как это работает, но все-таки. А вот эта история с тем, что должно быть ему доступно и нет, это история государства.
Вот поскольку он не специалист, ему специалисты в этом плане помогают. Но при этом они не должны брать функцию полного воспитания несовершеннолетних, как это, допустим, было в «Туманности Андромеда» у Ефремова и в определенной степени в «Мире полудня Стругацких».
485-й, это вам, Дмитрий. Все вы сказали. 485 пишет, государство ни за кого никаких решений не должно принимать. Оно просто должно переводить сим-карты и интернет в детский сегмент по запросу родителя. Вот так.
Да, с этим я соглашусь. То, что сим-карты детские пора выпускать, всем давным-давно известно, потому что сейчас дети подключаются к интернету и к сети по сим-картам их родителей до сих пор, и это в корне неверно. И здесь вот это решение за государством, то есть это нужно просто взять и принять. Такая функциональность должна быть.
Знаете, я тут прокомментирую. На самом деле,
если я правильно понимаю, попытки. Такая функция есть. Ты просто, покупая эту сим-карту, должен договориться с оператором. Оператором.
Мы в рамках оператора, не в рамках, соответственно, государства.
Смотрите, значит, на самом деле это все пытались сделать, значит, в 2012-2013 году, значит, были попытки вводить социальные и детские тарифы, пытались ввозить даже детские телефоны. В 2014 году, ввиду того, что это давало очень слабую прибыль, это все плавно пошло вниз и фактически сошло на нет.
Значит, государство должно поддерживать
вопрос,
это.
Вопрос здесь в следующем. На самом деле предпринималась попытка ввести в правила оказания услуг связи понятие детского тарифа. То есть соответствующие поправки разрабатывались, в том числе рабочей группой при уполномоченном по правам ребенка, и ответ, скажем так, тогдашнего состава профильного министерства несколько удивил. Поэтому мы все-таки считаем, что вот эту идею, по крайней мере, создать нормативку под детские тарифы, а в 2012-2014 году они работали без нормативки, все-таки целесообразно и необходимо.
7373948, деревенский парень, который, помните, рассказывал нам вот это вот лайкнуть, подписаться, оставить комментарий. Слушаем вас. Здравствуйте.
Юр, добрый день, Прошу. Деревенский парень. Вот буквально прямо сейчас вот звоню своему маленькому, да, ему 13 лет. Я говорю, сынок, вот сделают белый интернет и, или вас отключат, да, вот все от интернета. Он говорит, пап, что говоришь-то? Я говорю, а что? VIP-адрес поменяю, какой нам белый интернет? Не нужен. Так что, господа, может, это ни к чему? Спасибо.
Может, это ни к чему?
Ну, продвинутый, мелкий.
Их будет немного таких ведь.
Много.
Много?
Да, вот по моим наблюдениям, в каждом классе 1-2 таких есть. А это уже достаточно для того, чтобы весь класс владел информацией и умел обходить блокировки или что-то делать. Они очень плотно общаются, в отличие от взрослых, их разрозненного общения. Но, наверное, не совсем здесь вот как бы корректное утверждение, что он там сам сможет что-то сделать, потому что если...
Но об этом многие пишут, пока мы говорим.
Потому что сейчас это есть вседозволенность. Если делать условный детский интернет или его администрировать, то точно так же, как в корпоративной сети, когда вы приходите на работу, вы не можете там поставить программу, зайти на какой-то ресурс, если вам не разрешили, воткнуть флешку или скачать с нее, вообще ничего нельзя. Вот здесь речь
идет... Но родитель не может выступать с позиции администратора.
Может.
В этом смысле.
Может.
Это сложно.
Это сложно, поэтому я повторяю свою мысль, что родители должны получить инструмент, которому их обучат, и этим должно заниматься государство.
Это сложно?
Это, знаете, вот как пример...
Нет, но это предполагает не только обязанность государства, но и родителя.
В первую очередь родителей. Государство должно помогать родителям. Давайте вернемся опять на 100 лет, мы сегодня так часто возвращаемся. Пионеры, школьники, их учат грамоте, их учат читать и писать. Большая часть населения до сих пор неграмотная, да, вот 100 лет назад. И мы будем сейчас говорить, не, я грамоте учиться не буду, пусть научат там моего ребенка, я буду счастлив, что он умеет читать и писать, а я так проживу. Вот сейчас позиция ровно точно такая же. Вы государство научите информационной безопасности моего ребенка, за ним следите, за ним там присматривайте, а я и так проживу вот в этом вот неправильном интернете, неправильном вот этом пространстве информационном и обычном, есть, и мне будет хорошо.
Есть другой взгляд, майор пишет, а что это мы платим абонентскую плату провайдерам? Так вот пусть они и контролируют контент.
Да вы только что в интернете нашли от провайдера предложение за 100 рублей, и они будут контролировать для ребенка интернет.
Это непонятная история, потому что вот 485-й говорит, должны переводить сим-карты по запросу родителей, и вы сказали, надо выпускать детские сим-карты, а 485-й пишет, нет, пусть подключают любые. Но мы только что действительно говорили о том, что это уже реализовано. Или вам важно, чтобы это не провайдер делал, а государство? Не очень понятно. Хорошо, Урван Парфентьев, обойдут.
Ну, смотрите, как говорится, государство в прогаре не останется. То есть, если государство поставит себе цель действительно закрыть организационные, юридические, программно-технические лазейки, государство включит мозги, соберет все эти идеи и тщательно, с настойчивостью хирурга, перекроет все эти возможности. Поэтому что меняй, что не меняй, что, значит, ставь себе на компьютер, что не ставь, значит, в итоге ты увидишь в лучшем случае 404, а в худшем, как в старом анекдоте про Брежнева, майора КГБ, который грозит пальчиком, да переключаешься.
Я типа переключаю. Спамбокс пишет, я когда работал с сисадмином, все копии сломал над этой самой фильтрацией. Пользователи такие чудеса изобретательности проявляют, когда их куда-то не пускают. Но это все-таки про взрослых пользователей. Хотя непонятно, может быть, молодые, они еще продвинутые. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Да, добрый вечер, Рафаэль, Москва.
Прошу.
Вот очень интересная дискуссия, да, так как являюсь папой там двух дочерей, одна вот в подростковом возрасте, и вот сам...
Чуть громче, если можно.
Сам пробовал ставить родительский контроль, вот, все очень легко обходится. То есть нету никаких... Государство не сможет сделать. Вот сейчас один из экспертов сказал, что с хирургической точностью. Ну а как государство виртуальную машину победит? Вот если вы виртуалку устанавливаете на компьютере. А если гаджет, то на гаджете можно сменить просто... Не знаю, одноклассник раздаст интернет и все. У тебя все ограничения сняты. Просто, ну, объясните, просто очень интересно.
Как кто-то готов? Да, спасибо, Урван Парфентьев.
Радиослушатель, к сожалению, говорит об оконечных устройствах. То есть, грубо говоря, о телефоне. Мы забываем того, что телефон или компьютер, оконечное устройство, работает, потому что за ним существует огромная инфраструктура связи. И если, грубо говоря, значит, подойдет связист к распределительному счету там древней телефонной станции, опять на 100 лет вернемся, и рубанет рубильник, ваш телефон работать не будет.
Это понятно, но все-таки мы возвращаемся, две Мизулиных, я упоминал, и Елена, и Екатерина тоже говорила про белый интернет. Так вот, Елена Мизулина раньше говорила про белый интернет, и она как раз говорила, как кажется, более реализуемую идею. Когда она говорила, что белый интернет — это заранее установленный список для всех. А если ты хочешь большего, вот ты тогда претендуешь на большее. Может быть так, Дмитрий Маринич?
Мы уже это тоже упоминали, что белый интернет подразумевает только верифицированные сайты, на которые вы можете попасть.
Причем жестко верифицированные.
Да, кем-то за вас. И это, конечно, утопическая идея, потому что нельзя...
А почему?
Ну, потому что тогда мы лишаем всех
Я не знаю, госуслуги, да и все.
Ну, условно, да, вот вы вошли на госуслуги, а и через госуслуги можете попасть на какие-то сайты, которые там разрешены. И никак иначе. Если вас такой интернет устраивает, то, конечно, можно сделать и такой интернет. И в рамках страны его сделать очень легко. Вот то, что Ирван говорил, просто очень легко.
Ну, вот самый яркий пример, на самом деле, смотрите, вот у вас кончились деньги, допустим, на мобильном счете. Вы можете зайти только на, грубо говоря, два сайта. Сайт вашего сотового оператора, значит, и сайт оплаты. Вот как пыштесь, не пыштесь, подменяйте IP, что угодно. Вам инфраструктура связи на уровне вашего провайдера не даст никуда зайти, никакого ни даркнета, ни тора вам не видать.
Ну вот, если мы не можем отделить конечного пользователя, взрослого от ребенка, значит, мы должны считать каждого ребенка.
Так делают в Англии.
А как в Китае происходит, Эдбон говорит?
Ну, Китай — это вообще очень большая специфика, значит, все-таки традиционно принято считать россиян ближе к европейцам, поэтому если мы посмотрим, допустим, на европейскую практику, то самый яркий пример — это именно Великобритания, где по умолчанию пользователь сотовой сети считается ребенком, и если он хочет прийти и получить доступ, допустим, там какой-то клубнички или чего-то, он должен предъявить свою ID, значит, и тогда ему все это разблокируют. У нас ситуация обратная, потому что у нас сотовый контракт заключается по паспорту, а паспорт есть у совершеннолетнего, поэтому по умолчанию наш пользователь...
есть над чем работать депутаты.
Это то, о чем мы говорили вот 15 минут назад.
Да, мы как раз об этом говорили.
Ну, значит, депутаты должны пересмотреть закон и принять, что по паспорту...
Это нужно внести изменения в правила оказания услуг телефонной связи. То есть это даже не закон, это подзаконка.
Но нужно ли, Виталий говорит, давай... Он, кстати, не по первому вопросу этот текст нам присылает, но довольно часто люди говорят, давайте нам еще что-то запретим и ограничим. И вот Виталий традиционно предлагает вернуться во Владимиро-Суздальское княжество, чтобы был один князь, чтобы никаких цифровых концлагерей, чтобы музыка под гусли, развлечения под лучину. Но есть люди, которые вот так, или как мебель говорит, живите в своей Северной Корее, я так не хочу. Угу. Так вот, с этой, вот, ну, как бы люди-то разные. И как эту проблему можно решить, Дмитрий Маринович? Опять большинство. То есть 54 человека сказали «да», поэтому остальные 46 живут по этому правилу.
Нет, люди должны быть свободны в поиске и получении информации, и никакого запрета для людей к информации быть не должно.
И если они хотят, они сами.
Да, взрослое население, мы взрослые подчеркиваем. Запрос взрослого населения об ограничении по доступу к информации их детей – это закономерный и правильный вопрос, потому что детей нет возможности бороться с возражениями. Они генетически заточены на то, чтобы впитывать любую информацию, которую получают, и верить ей, они не спорят с ней, иначе процесс воспитания не получится и взросления. Поэтому детей нужно ограничивать от информации, и забота взрослого о детях – это контроль доступа к этой информации, а задача государства – дать взрослому такие инструменты и научить, чтобы это было сделать легко, просто, и чтобы взрослый родитель был уверен, что в школе это 100% работает, и дома этой кнопкой он все включает и выключает, точно так же, как сейчас я контролирую ребенка, сколько он времени тратит, сидя в WhatsApp или там в Facebook, условно, и могу это отключать и выключать.
Но это вы можете.
И все могут. Это все делается могут. Одним нажатием.
Дмитрий Маринич, Фурван Парфентьев.
Ну, я поздравляю. Тут только что кто-то приравнял Евросоюз к Северной Корее. На самом деле, те или иные запреты, диктуемые принципами разумности и соразмерности, существуют в любом обществе, которые даже, значит, коллеги определенных политических взглядов считают цивилизованным образцом для нас. То есть большинство вот этих практик по защите детей от того или иного противоправного цифрового воздействия пришли на самом деле из Евросоюза и отчасти из Австралии, и даже США здесь оказались в плане догоняющих. Поэтому это вопрос именно разумности и соразмерности интересов. Я согласен с Дмитрием в том плане, что взрослый не должен иметь каких-либо ограничений, но если он хочет потенциально защитить от чего-то ребенка, вот как раз функция социальное государство предоставить ему для выбора эти инструменты. Дальше родитель выбирает, использовать или не использовать.
Знание или инструмент?
И знание, и инструмент. Нельзя пользоваться инструментом без знания.
Последние минуты программы коротко ответьте Лазону. Он говорит, вот вы рассказываете детская сим-карта, да? Хорошо, а у меня дома выделенная линия. Как отделить меня, как пользователя, от ребенка?
Никак. Это может сделать родитель, потому что он администратор своей локальной сети.
И то, о чем вы говорите, государство его научит, а он научится.
Да. Ну, либо коммерческие организации, тот же провайдер предоставит ему этот инструмент.
Итак, мы задавали вопрос нашим слушателям. Спасибо всем, кто проголосовал. Мы задавали вопрос. Вот эта история с созданием для школьников белого интернета с проверенным содержанием. Поддерживаете ли вы эту инициативу? Если я правильно помню, оба вы сказали «возможно, но бесполезно».
Да.
Так, а как вы думаете, какой самый популярный ответ, Дмитрий Маринчев?
Невозможно.
Невозможно. Как вы думаете, Урван Парфентьев?
Вот я думаю, как раз «возможно, но бесполезно» и оказался самым популярным.
Давайте смотрим. Самый популярный ответ – это «возможно, но бесполезно» – 43%. 32% полагают, что это возможно и нужно делать. 25% полагают, это невозможное для реализации инициатива. Программа «Своя правда». С нами были Урван Парфентьев, Дмитрий Мариничев. Я благодарю вас. Спасибо.